говорит Радио Свобода. В специальном выпуске радиожурнала «ПР Барьеров» мы с кинокритиком Борисом Нелепо расскажем о главных событиях 2010 года в кинематографе и самых примечательных фильмах года. Когда в конце 2009-го эксперты из разных стран говорили о тенденциях кино нулевых годов, во многих рейтингах режиссеров десятилетия на первом месте оказалось имя Апичатпонга Вираситакула. В одной из наших передач мы обсуждали с Андреем Плаховым неожиданное избрание тайского режиссера лидером кинопроцесса и решили, что выбор этот трудно объясним, но, безусловно, верен. После такого признания вполне предсказуемым оказался прошлогодний триумф Вираситакула на Каннском фестивале. Его фильм «Дядюшка Бунми», который помнил свои прошлые жизни, получил золотую пальмовую ветвь. Для меня видеооткрытка от Вираситакула, появившаяся в интернете в новогоднюю ночь, стала первым кинособытием 2010 года. Открытка таинственная. Некто бредет с фонарем по пещере, освещая ее своды. Потом уже стало ясно, что это та самая пещера, которую решает посетить умирающий дядюшка Бунми.
Бунми, страдающий от болезни почек, приезжает в деревню, чтобы провести там свои последние дни в окружении родственников и призраков умерших. Дядюшка Бунми, который помнил свои прошлые жизни, это продолжение масштабного выставочного проекта Вираситакула под названием «Примитив». Инсталляция из 8 видеоработ и нескольких рисунков выставлялась в Доме искусства в Мюнхене, в Музее современного искусства в Париже, а также в Великобритании. Вот как сам режиссер рассказывает о замысле «Примитива» и «Бунми».
Несколько лет назад в храме неподалеку от дома я встретил монаха, и он подарил мне свою книжечку «Человек, который может вспомнить свои прошлые жизни». Это была история Бунми, обладавшего способностью вспоминать свои многочисленные прошлые жизни. В 2008 году я решил написать сценарий по этой книге и отправился на поиски родственников Бунми. Я побывал во многих деревнях, в том числе в Набуа. В 60-х с находившейся здесь военной базы велись операции против повстанцев-коммунистов. Между Бунми и Набуа не было никакой связи, но эта деревня была наполнена вытесненными воспоминаниями. Я решил снять эти пейзажи и выяснить их историю. Военные скверно обращались с жителями Набуа, избивали и запугивали. Всех обвиняли в коммунизме, хотя большинство вообще не знало такого слова. Утром 7 августа 65-го на рисовых полях начались столкновения между крестьянами и солдатами. Были посланы дополнительные подразделения, и среди жителей воцарился страх.
В инсталляции «Примитив» множество пересечений с фильмом. Скажем, можно увидеть строительство машины времени, которая впоследствии появилась в фильме. Вираситакул серии короткометражных фильмов воссоздает историю реальных мест, чтобы затем она послужила фоном для его картины. Некоторые зрители окрестили Бунми сказкой. На мой же взгляд, это серьезное кино о смерти, чистый опыт, который необходимо пережить с умирающим героем. Хотя серьезность темы не исключает того, что Вираситакул очень ироничный рассказчик. Одна из тем фильма – реинкарнация, ведь Бунми действительно порой видит свои прошлые жизни. Эта тема возникает и в картине «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ, который вам, Дмитрий, насколько я знаю, очень нравится.
Да, и я огорчен тем, что немногие оценили этот фильм. Может быть, потому это произошло, что Гаспар Ноэ поспешил показать незавершенный вариант на Каннском фестивале 2009 года, а потом еще долго дорабатывал. Вторая причина – «Вход в пустоту» – некомфортный фильм, он изнуряет, раздражает зрителя. Так утомляет пересказ чужого сна. Фильм «Ноэ» — это и есть видение, трип, полет души только что застреленного полицейскими юного наркомана над Токио. Лишившись бренной оболочки, душа проникает повсюду, не знает временных преград и наблюдает за теми, кто был ей дорог и знаком. Зритель должен нырнуть в этот поток и оставаться в нем 161 минуту. Задача непростая. Поток строптив и может тебя вышвырнуть. Я попросил литературного критика и синефила Павла Соболева рассказать о достоинствах этого полета, а заодно поразмышлять о связи фильмов Гаспара Ноэ и Апичатпонга Вираситакула.
Мне кажется бессовестной глупостью, когда некоторые люди принимаются утверждать, что Гаспарная Эва, входя в пустоту, мол, только и сделал-то всего, что более или менее толково потоптался по давным-давно протоптанным другими людьми дорожкам. Я просто думаю, что, скажем, инженер-разработчик самой современной сейчас швейной машинки вполне может с пиететом относиться, как и потребители сшитой на спроектированном им девайсе одежды, к человеку, кто первым додумался загнуть в петлю конец металлического стержня и продеть в него нить. Но ему совсем не обязательно уж так вот прямо ощущать себя такого Мегиканина-наследником. Ну а фильм «Вход в пустоту» и выглядит так, будто он сделан с помощью самой совершенной на данном этапе не швейной, а, скажем так, кинематографической машины. В данном случае, разумеется, я говорю не только и не столько о примененных в нем технических возможностях, сколько о великом, не инженерном, а художественном таланте Гаспара Ноэ. Ну, может, и коротка моя синефильская память, но кажется мне, что никогда в кино не доводилось мне раньше ничего подобного видеть придуманным Ноэ камере пуле или камере вагине, ну а если и не им придуманным, то уж точно усовершенствованным им настолько, чтобы простительно было забывать или даже не знать об изобретателях, если таковые до него имелись, этих практик. Впрочем, главное для меня отрада в связи со входом в пустоту была вызвана не его технической изощренностью, а его, если угодно, главной темой, которая у меня самостоятельно точно не достала бы разума исчерпывающе сформулировать, но которую сам Ноэ определил блестящим образом, назвав «Вход в пустоту» фильмом о мерцающей пустотности человеческой жизни. Вот уж в этом смысле он, по-моему, подлинный новатор, и галлюциногенная эстетика его фильма только благоприятствовала успеху в этом первооткрывательстве. В «Дядюшке Бунми», несомненно, такая эстетика тоже присутствует, ведь перед смертью Бунми к нему совершают визиты призраки его давно умерших родственников, однако присутствует совершенно иной своей разновидности. Уже хотя бы потому, что Верситакул, в отличие от Ноэ, мог сэкономить на декораторах. Ему не нужно было строить изысканные лав-отели и футуристические абортарии, а можно было вполне ограничиться натурными съемками, ибо дикая природа его родной страны идеально приспособлена для не сопряженной с особыми внешними воздействиями трансформации в, языком Антонина Арто говоря, галлюцинаторную реальность. Гаспар Ноэ, как хорошо известно, очень радовался тому, что съемки «Входа в пустоту» заняли в итоге побольше лет, чем планировалось, потому что, закончив он фильм года на два раньше, ему не удалось бы тогда использовать несколько очень ценных и полезных ему появившихся в эти годы технологий. Верситакул же в Бунми, напротив, прибег не к новомодным, а среди прочих и к архаичным технологиям, снимая на 16-миллиметровую пленку и снимая, например, «Ночь в джунглях» днем, пропуская потом день через синий фильтр, как делалось много-много лет назад в тайских фильмах ужасов, когда макеты привидений были такими убогими, что сделать их в чернильной мгле в деталях неразличаемыми было самой верной практикой. Вот явление призрачной обезьяны в «Дядюшке Бунми» как раз привет из тех славных допотопных времен. Однако и Ноэ, держа себя на острие всего самого нового, и Верситакул, не чарающийся чуть ли не утиля, на выходе дают продукт свежее свежевыжатого сока. Почти никто, по-моему, за ними в этом смысле в последнее время не поспел. Еще бы я, пожалуй, хотел бы сказать, что нахожу очень смешным, что и Ноэ, и Верситакул, сняв реинкарнационные фильмы, во всех интервью говорят о том, что сами в реинкарнационные циклы не верят. Ну, у «Тибетской книги мертвых» в фильме Ноэ, по-моему, и нет никакого другого назначения, кроме как быть для прожженного джанки эдакой эзотерической базой для его порочного пристрастия, что служило бы ему определенным оправданием при контактах со все-таки порицающим его социумом. Ну, а Верситакула в буддизме, кажется, и прежде интересовали в первую очередь не содержание и форма религии, а портреты, если так можно выразиться, занятых в ней людей. Верситакул раньше говорил, что демифологизация монахов кажется ему одной из самых атрактивных художественных задач в его творчестве. Мы легко можем обнаружить, что часть «Дядюшки Бунми», пусть и не такая объемная, как в «Синдромах и столетии», несомненно посвящена этой задаче решению. Верситакул стал лучшим в мире экспертом по душе монаха, точно так же, как, наверное, Ноэ самым компетентным экспертом по душе наркомана. Не забудем, что «Необратимость» — фильм не только о содомии, как многим прежде всего запомнилось, но и о кокаинизме. Не знаю, насколько это узкие, специфические области познания, но преуспев среди прочих и в них, Гаспар Ноэ и опечатпонг Верситакул оказались там, где они есть, как мне видится, впереди кинематографической планеты всей.
Павел Соболев упомянул о том, что Гаспар Ноэ, встречаясь с журналистами, неизменно повторяет, что не верит ни в какое переселение душ. Говорил он об этом и в интервью корреспонденту «Свободы» Екатерине Прокофьевой.
Вы верите в реинкарнацию?
Вовсе нет.
А что это «Тибетская книга мертвых»?
Нет, я ее читал, это увлекательно. С тем же успехом ее можно объединить с Библией, с Новым Заветом. Как сказка, это интересно, поэтично даже. Хорошо почитать, чтобы расслабиться, но у меня ощущение, что все религии, которые заставляют верить в рай и жизнь после смерти, преследуют одну и ту же цель – успокоить общество. Я думаю, что мы живем, а когда жизнь заканчивается, она заканчивается и точка.
Вы сами в пограничном состоянии. состоянии бывали?
Близко к смерти? У меня не было такого случая, но мои друзья, они довольно расплывчато об этом рассказывали. И потом я много читал об этом.
А ДМТ вы пробовали этот наркотик?
Я однажды был в Амазонии, в одном племени, у них там напиток такой, который содержит ДМТ. Я его пил. Это действительно очень сильный галлюциноген. Ну, наверное, разные бывают эффекты. Собственно, это и была причина, по которой я был в Амазонии. Я копил материал для фильма и хотел насобирать как можно больше галлюциногенных картинок, чтобы знать, о чем я снимаю. Это был чисто утилитарный опыт, если можно так выразиться. В смысле, я не гонялся за психоделическими впечатлениями, мне это нужно было только и только для работы.
А эти ваши объявления для слабонервных 30 секунд, чтобы покинуть зал, это что?
А это в шутку. Я это не воспринимаю всерьез. Воспринимал бы, никогда бы такое объявление не дал. Не знаю, достоинство это или недостаток. Фильм — это только фильм. Я же не снимаю документальное кино.
А как называется то, что вы снимаете?
Экспериментальное кино. Просто нарратив меня уже не привлекает. Еще меня очень расстраивает, когда самые интересные проекты блокированы финансово. Это очень часто случается. Хотя, не знаю, некоторые странные такие вещи, как Малхолланд Драйв, например, получили деньги и стали успешными, понимаешь?
Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы с кинокритиком Борисом Нелепо говорим о главных кинособытиях 2010 года.
Еще один фильм о реинкарнации «Четырежды» итальянского режиссера Микеланджело Фрамартино. В Москве «Четырежды» показывали на фестивале «Завтра», и жюри под председательством Сергея Лозницы вручило ему гран-при. Это второй фильм режиссера, который работает очень неспешно. Его дар снят целых 7 лет назад. Вот как отозвался о фильме французский критик Жан-Батист Морен из издания «Les Incorruptibles».
Фрамартино относится к тому типу итальянских режиссеров, которых уже не надеешься встретить. Умный, образованный, не гоняющийся за успехом любой ценой, а главное – формалист. Действие фильма разворачивается в маленькой калабрийской деревушке на вершине холма. Это похоже на Татии, на Пазолини, одновременно зловеще и волшебно, уникально во всем и ничуть не банально. Прекрасно сконструировано. Мало-помалу фильм отдаляется от людей, их обычаев и нравов, их законов и религий, чтобы обратиться к их корням. Земле, древесному углю, всей этой теллургической энергии, пыли, в которой чудесным образом зарождается жизнь. Гениально!
Насколько я знаю, Дмитрий, «Четырежды» – один из ваших основных фаворитов в этом году.
Да, Борис, я могу только повторить след за Жаном Батистом Мореном. Гениально. Этот возглас будет адресован прежде всего актерам, которым за 100 с лишним лет существования кинематографа ни один режиссер еще не предлагал главную роль. Среди четырех персонажей Фрамартино – могучее дерево. Оно растет в лесу, потом превращается в украшение деревенской площади, а следом в каменный уголь. Другой актер – белый козленок, который рождается на наших глазах и отправляется в опасное странствие. Великолепно. Игру еще одного актера «Собаки» по кличке Вук оценила жюри Каннского фестиваля, присудившая ей приз «Пальмовый пес». Этой премии уже 10 лет удостаиваются лучшие кинособаки. Тут нужно сделать оговорку. «Четырежды» ни в коем случае не сказка и не комбинация цирковых номеров. Это фильм о роке, неизбежности, круговороте сансары в калабрийских букалических декорациях.
Фрамартино определенно тот автор, которого нужно рекомендовать поклонникам минималистичного кинематографа. Вроде тех работ, что снимает американец Джеймс Беннинг или аргентинец Алессандро Алонсо. Это режиссеры, в фильмах которых все тоньше и тоньше становится грань между документалистикой и вымыслом. В мире арт-документалистики, пожалуй, одним из самых важных событий года стала премьера на кинофестивале в Локарно 12-часового фильма Эммануэля Ди Морис «Мафруза». Точнее, это документальный цикл из 5 картин. Ди Морис снимала с 2001 по 2004 год в бедном Александрийском квартале под названием «Мафруза», которого сейчас уже не существует. Несколько лет ушли у нее на монтаж. В Локарно она получила награду в секции режиссера настоящего за заключительную часть под названием «Мафруза. Искусство говорить». Несмотря на то, что весь цикл связан, его лучше смотреть целиком, можно остановиться и на одном этом фильме. В нулевые, пожалуй, главным режиссером, отвечавшим за интеллектуальные картины о жизни в бедных кварталах, стал португалец Педро Кошта. Нищие мигранты с островов Зеленого мыса стали его собственными кинозвездами, и он провел в их компании уже целое десятилетие. Первым делом Мафрузу хочется сравнить с «Комнатой Ванды» Кошта, но все-таки у Демарис совершенно другой подход к кинематографу. Кошта, ученик известного авангардиста Жана Мари Штрауба, снимает сложно сочиненные ленты, изощренно смешивая вымысел и реальную фактуру. Он всегда делает кино от третьего лица, как и его учитель. Сама же Демарис говорит о том, что она попыталась снять кино от первого лица, и у нее это получилось. Она снимала все эти годы на простейшую камеру в полном одиночестве. К съемкам привлекались только переводчики. Последняя часть «Мафрузы» посвящена Мохаммеду Хаттабу, владельцу небольшой овощной лавки, иногда читающему проповеди. Во время съемок в квартале обосновались фундаменталисты, и герой деликатно рассказывает Демарис о своем отношении к жизни и религии. Демарис удалось создать удивительное чувство погружения. Уже на 30-й минуте возникает абсолютное ощущение того, что это ты сидишь в этой маленькой лавке, и именно к тебе обращается с речью этот удивительный и увлекательный собеседник. О «Мафрузе» не так много писали, но журнал «Cinemascope» опубликовал прекрасную рецензию.
В последней сцене фильма Хаттаб приходит в парикмахерскую, чтобы не спеша побриться. У него есть сигарета, и он предлагает Эммануэль закурить. В улыбке Хаттаба, глядящего на Демарис, открывается тайный смысл. Этот образ говорит о способности людей справляться со страданием и утешать друг друга привычными детскими жестами. История доказывает, что судьбу каждого человека и всего человечества в целом определяют жестокость, к которой мы привыкаем все больше, и сострадание, которое неизменно продолжает нас удивлять. Возможно, улыбка Хаттаба символизирует все это, возможно, не символизирует ничего. Но покуда мир не обретет гармонию, этот образ будет вдохновлять нас на ее поиски.
Борис нелепо упомянул Джеймса Беннинга. Если вам нравятся «Эмпайр» и другие антифильмы Энди Уорхола, горячо рекомендую последний фильм Беннинга «Рур». Это несколько сцен, снятых неподвижной камерой. Автомобильный тоннель, сталелитейный завод, лес возле аэропорта, мечеть в Дуйсбурге, стена, с которой стирают граффити, улица в скромном пригороде и, наконец, самая важная и долгая, целый час, грандиозная картина, периодически извергающая клубы бурого пара, башня на коксохимическом заводе «Швельгерн». Фильм Джеффа Малмберга «Марвин Колл» – еще одна замечательная документальная лента, вышедшая в 2010 году. Ее герой – трансвестит Марк Хогенкамп, опрометчиво признавшийся в своей склонности случайным собутыльником в баре. Марка избили, и, восстанавливая силы и рассудок после черепно-мозговой травмы, он погрузился в тщательно сконструированный мир вымышленного бельгийского города Марвин Колл. Свой город Марк Хогенкамп населил куклами, изображающими его знакомых. Теперь в Марвинколе по воле его демиурга ежедневно происходят сражения самоотверженных Барби с безжалостными эсэсовцами. Мир еще одного документального фильма, который получил в прошлом году немало фестивальных наград, «Волчья пасть», почти столь же странен, как и пейзаж Марвинкола. Герои Пьетро Марчелло, наркоман-транссексуал и сицилийский киллер, рассказывают историю своего многолетнего тюремного романа. Декорации красоты необычайной, исчезающие портовые районы старой Генуи, узкие улочки, притоны, кабаки. «Волчья пасть» – кино, которое проще всего назвать поэтическим. О подоплеке этого определения я говорил с поэтом Дмитрием Мамуле, снявшим в этом году дебютный полнометражный фильм «Другое небо».
Я бы хотел представить вас нашим слушателям прежде всего как поэта, потому что я думаю, что этот фильм – продолжение поэтических опытов. Это очередная книга стихов.
Наверное, да, если думать об отношении к языку, что такое поэзия. Это некий, наверное, вход в существующее языковое пространство и попытка его разложения изнутри. В этом смысле любая языковая деятельность является поэтической.
Что такое такое поэтический кинематограф?
Это слово вызывает не совсем правильные коннотации, потому что уже со времен Пазолини говорили о поэтическом кино. Но чтобы содрать корку с этих смыслов и говорить об этом не терминологически, а говорить о сути, да, нужно как бы забыть этот контекст и понять одну простую вещь, что поэтическое кино – это не значит нереалистическое. Потому что обычно, когда говорят о поэтическом кино, имеется в виду, например, Параджанов. Это некий поверхностный взгляд. Поэтическим может быть кино сугубо реалистическое. И мне кажется, например, «Земля без хлеба» Бюнюэля или «Земля дрожит» Висконти. Я специально привожу фильмы на грани, существующие на грани документального кино. Они поэтические.
Или «Земля Довженко».
Или «Земля Довженко», да. Это чистое поэтическое, гениальное кино. В чем же заключается этот смысл? Думаю, что заключается он в некоем отношении к миру, а не во внешних таких абресных составляющих. Вообще, вот как возникала поэзия? Если, допустим, посмотреть на Древнюю Грецию, существовал мир, в котором жили люди, и если этот мир достаточен, если он полностью достаточен, то никакой поэзии не нужно. Поэзия — это некая недосдача. Если мир недостаточен, в котором ты живешь, вот ты живешь, женишься, ешь, пьешь, развлекаешься, делаешь карьеру, и вот все вот это, что существует в яви, вдруг оказывается, что это недостаточно. И тут возникает некий онирический мир, мир грязовица, который выстраивает некую иную вселенную, которая, как ни странно, противостоит этой вселенной, в которой он живет, некими трагическими знаками. То есть вот сейчас, вот проговорив это, то, что я сказал, можно извлечь некие такие импульсы или знаки опознаваемые. Это некая трагичность, это некое отстранение, некий уход, увиливание от этой реальности, которая постоянно тебя пытается ухватить. Я сейчас вспомнил почему-то замечательное изречение, могильную надпись «Сковороды». Это совершенно такой точный театр. И фамилия «Сковороды» в этом театре, и могильная плита, и надпись «Мир ловил меня, но не поймал». И вот это уже поэзия, вот все вместе. Поэзия – это надпись, поэзия – могильная плита, контекст, и все это вместе составляет некий поэтический взгляд. А поэты, которые пишут стихи зачастую и почти всегда, они занимаются поэзией. И поэзии нет в самой поэзии. Это, знаете, как Мераб Мамардашвили очень часто говорил, что философию не нужно искать в философских текстах, ее там просто нет.
На «Волнах свободы» мы говорим о главных фильмах 2010 года. Сразу после сводки новостей о расколе в Российском союзе кинематографистов.